Глава 21. Пути сообщения в Отсега, за исключением больших дорог, были в те времена не лучше лесных тропинок. Огромные деревья подступали к самым колеям и не пропускали солнечных лучей, а медлительность испарений и толстый слой растительных остатков, покрывавший всю почву, делали ее довольно зыбкой. Бугры и овраги, огромные корни, выдававшиеся над землею, частые пни не только затрудняли проезд, но даже делали его небезопасным. Эти многочисленные препятствия, которые испугали бы непривычного человека, не смущали, однако, местных жителей, спокойно предоставлявших лошадям пробираться по неровному пути. Во многих местах только отметки на деревьях, да иногда пень сосны, срубленный у самых корней, разбегавшихся на 7 метров во все стороны, указывали дорогу. По такой дороге шериф вел своих друзей, когда они спускались по тропинке из кленовой рощи и проехали по мосту, перекинутому через небольшой поток. Бревна моста местами разъехались, образуя зияющие пустоты. Лошадь Ричарда, опустив морду, осторожно пробралась по мосту, но кровная кобыла мисс Темпль пренебрегала такими предосторожностями. Она сделала 2-3 шага и, дойдя до самого широкого провала, перескочила через него с легкостью белки, повинуясь уздечке и хлысту своей всадницы. «Тише, тише, дитя мое!» — крикнул Мармадюк, следивший за ней так же осторожно, как Ричард. «В нашей местности не приходится горцевать. По этим дорогам нужно ездить с осторожностью. Ты можешь показывать свое искусство в верховой езде на равнинах Нью-Джерси, но среди холмов Отсега от него приходится отказаться на время». «В таком случае мне незачем садиться на лошадь, дорогой папа», — возразила дочь. «Если я буду дожидаться, пока в этой дикой стране заведутся хорошие дороги, то успею состариться и все равно должна буду отказаться от верховой езды». «Не говори этого, дитя мое», — возразил отец. «А подумай о том, что если ты будешь рисковать, как при переезде через мост, то едва ли доживешь до старости, и твоему отцу придется оплакивать свою Елизавету. Если бы ты видела, как я эту местность в девственном состоянии, и следила бы за быстрыми изменениями, которые она пережила с тех пор, как в ней появились люди, ты не была бы так нетерпелива». «Мне помнится, вы рассказывали о своей первой поездке в эти леса, но этот рассказ побледнел и сменился другими воспоминаниями детства. Кажется, эта страна была в то время еще более угрюмой и дикой, чем сейчас. Расскажите, дорогой папа, как вы решились на это путешествие и что испытали при этом?» «Ты была еще очень мала, дитя мое, когда я оставил тебя с твоею матерью и предпринял поездку в эти пустынные горы», — сказал Мармадюк. «Мне пришлось испытать лишения, голод и болезни, прежде чем удалось заселить эту дикую страну. Но, по крайней мере, сейчас не приходится жаловаться на неудачу моих замыслов». «Голод!» — воскликнула Елизавета. «Я считала эту страну обетованной землей. Неужели вам приходилось страдать в ней от голода?» «И очень», — отвечал судья. «Те, кто видят теперь эти тучные поля, обильные урожаи и обозы со всякого рода продуктами, которые тянутся отсюда зимою, с трудом поверят, что еще немного лет тому назад обитатели этих лесов с трудом поддерживали жизнь своих семей плодами лесных деревьев и охотою на дичь». «Да-да», — подтвердил Ричард, услышавший последние слова. «Это было голодное время, кузина Бесс. Я отощал, как дикая кошка, и побледнел точно от лихорадки. Мсье Лекуа сморщился, как высохшая тыква. И мне кажется, мсье, что вы с тех пор не совсем оправились». Бенджамин всех труднее выносил голод и клялся, что предпочел бы половинный рацион на корабле. Бенджамин — мастер клясться, когда ему приходится голодать. Я было совсем собрался покинуть тебя, Дюк, и отправиться в Пенсильванию нагуливать жир. Но мы, дети родных сестер, и я решил, что останусь жить или умереть вместе с тобой. Я помню твою дружбу, — сказал Мармадюк, — и наше родство. Но, дорогой папа, — с удивлением допытывалась Елизавета, — как же вы страдали? А плодородная долина Магаука? Разве нельзя было получать съестные припасы оттуда? Это был голодный год. Цены на хлеб страшно поднялись в Европе, и спекулянты постарались прибрать зерно к рукам. Эмигранты, двигавшиеся с востока на запад, проходили по долине Магаука и истребляли все точно саранча. Сколько раз мне случалось видеть, как рослый молодец, сгибаясь под тяжестью мешка с мукою, тащил его с Магаука по горным тропинкам своей голодной семье. Это было детство нашего поселка. У нас не было ни мельницы, ни зерна, ни дорог, ни расчисток. Возрастало только число ртов, которые нужно было кормить, так как приток поселенцев не ослабел. Напротив, нужда, господствовавшая на Востоке, увеличивала число переселенцев. «Как же, дорогой папа, ты справился с этим бедственным положением?» — спросила Елизавета. «Да, Елизавета», — отвечал судья после минутного молчания, охваченный нахлынувшими воспоминаниями. «Сотни людей в это ужасное время ждали от меня хлеба. Страдания их семей и мрачные перспективы, открывавшиеся перед нами, убивали предприимчивость и энергию моих поселенцев. Голод гнал их в леса за пищей. Но к вечеру они возвращались с отчаянием в душе, изнуренные и ослабевшие. Бездействовать не приходилось. Я закупил партию зерна в Пенсильвании. Его нагрузили в Албани и доставили вверх по Магауку, в лодках. Оттуда оно было доставлено на лошадях и роздано моим поселенцам. Сделали сети и ловили рыбу в реках и озерах. Нам помог также случай. Огромная стая сельдей, сбившись со своего обычного пути, поднялась на 500 миль по Сосквиганне и почти наполнила озеро. Мы выловили их и раздали семьям вместе с порциями соли. С этого момента наши бедствия кончились. «Да», — воскликнул Ричард, — «и мне было поручено раздавать рыбу и соль. Когда бедняги явились за своими порциями, Бенджамин, который был моим помощником, должен был протянуть веревку между мною и ими, потому что они питались перед тем только диким луком и пропахли им насквозь. Вы были еще ребенком, Бесс, и ничего не знали об этом, так как мы позаботились избавить вас и вашу мать от всяких страданий. В этот год мне пришлось пожертвовать всеми моими свиньями и индейками». «Да, Бесс», — продолжал судья более веселым тоном, «кто знает о заселении новой страны только понаслышке, тот не представляет себе, каких страданий и трудов оно стоило. Этот округ кажется тебе некультурным и диким, а посмотрела бы ты, каким он был, когда я впервые явился на эти холмы. Я оставил свою партию утром подле фермы в Вишневой долине, а сам проехал верхом по оленьей тропе на вершину горы, которую назвал горой Видение, потому что вид, который открывался с нее, показался мне грезой. Я взобрался на дерево, уселся на ветку и просидел более часа, рассматривая эту безмолвную пустыню. Всюду мои глаза встречали только дремучие леса. Единственным открытым пространством была поверхность озера, блестевшая как зеркало. Я видел на нем мириады водяных птиц, которые прилетают и отлетают в известное время года. Со своего наблюдательного пункта я заметил медведицу с медвежатами, спустившуюся к озеру напиться. Видел оленей, пробегавших по лесу. Но нигде мне не попадались следы человека. Ни хижины, ни дороги, ни единого возделанного клочка земли. Ничего, кроме гор и лесов, таких дремучих, что даже Сосквиганна скрывалась в их чаще. «Вы провели и ночь один?» — спросила Елизавета. «Нет, дитя мое», — — отвечал отец, полюбовавшись этой картиной со смешанным чувством удовольствия и грусти, я слез со своей вышки и спустился к озеру. Предоставив лошади щипать траву, я исследовал его берега и то место, где теперь стоит Темплтон. Громадная сосна росла на месте моего теперешнего дома. От нее до озера тянулась прогалина, образовавшаяся вследствие бурелома, так что мне открывался свободный вид на озеро. Под этим деревом я расположился закусить и, кончая мой скромный обед, заметил дымок, курившийся под горой на восточном берегу озера. Это был первый признак соседства человека, который я встретил здесь. С большим трудом я добрался до этого места и нашел бревенчатую хижину у подошвы обрыва, по всем признакам обитаемую, хотя в ней никого не было. «Это была хижина кожаного чулка», — быстро сказал Эдвардс. «Да, хотя я сначала принял ее за индейскую хижину. Но пока я бродил вокруг нее, появился Натти, тащивший только что убитого оленя. Тут-то мы и познакомились. Раньше я никогда не слыхал, что кто-нибудь обитает в здешних лесах. Он достал челнок из коры и перевез меня на ту сторону, где я привязал свою лошадь. Затем он указал мне место, где ее можно было оставить на ночь. Я же переночевал в его хижине.